хочу привітати першого гостя в нашій студії. Це Микола Козирєв. Він серед інших, так би мовити, характеристик, я не знаю, як правильно сказати, вимушений переселенець з Луганська, активіст Луганського Євромайдану. Ну, а за це, за, так би мовити, суттю так своєю. А за посадою він голова правління відомої впливової правозахисної організації Української Гельсінської спілки. Ну, і, власне, ми почнемо розмову з Миколою Козирєвим з нового закону, який, утім, оперативно вже підписав президент Порошенко, про спеціальний статус Донбасу, який набуде цей спеціальний статус після проведення виборів. Ну і, власне, Микола Козирєв дуже так відреагував на Фейсбуці оригінально на цю новину. І, власне, от я трошки зацитую російською мовою. Думаю, що Верховна Рада должна би наложить мораторій на встречу Порошенко с Меркель, потому что после этих встреч наш лидер становится исполнителем чужой воли политики, которая, как и Путин, считает сохранение своего личного статуса самого крутого в мире главным принципом государственной политики. Пане Миколо, ви вважаєте, що цей закон є прямим таким результатом зустрічі пана Порошенка з пані Меркель?
Добрий вечір. Ну, мне, да, то, что я написал, это мое личное впечатление, так оно или не так, но тем не менее, ведь не первый раз, собственно, все минские соглашения, договоренности, весь этот минский процесс, который происходил и который не имеет никакого настоящего результата до сих пор, кроме перемирия, которое неизвестно, чем оно закончится, какой будет результат в конце, какой сухой остаток, так сказать. Вот, поэтому мне кажется, что у нас внешняя политика и внутренняя политика, что касается военных действий, это прежде всего сложный комплекс как наших внутренне мотивированных решений у наших политиков на высоком уровне, так и в значительной мере влияние политиков международного уровня, в частности, госпожи Меркель. И я вижу в этом смысле опасность, потому что у них свои интересы, коммерческие интересы. Сейчас дело в том, что высокая политика, так сказать, не решается путем войны. Она решается путем коммерческих договоренностей. А вот наша война, она как бы неправильно, она мешает коммерции, в том числе в наших внутренним политикам, которые во многом обвиняются все сейчас, что они руководят страной, исходя из коммерческих интересов, так и коммерческих интересов других стран, Германии, Франции и других стран. Вот в этом смысле я и высказался.
Але давайте повернемося до суті закону. Ви, як луганчанин, що думаєте про цей закон? Він хоч трохи може за якихось, ну, можливо, фантастично-казкових, сприятливих обставин наблизити нас до миру, до взаємопорозуміння? І головне, з ким? Між ким і ким?
Саме таке важливе в этом, в этой ініціативі законодательной, это мир путем, или вернее, умиротворения враждующих сторон, путем того, чтобы запровадити украинскую мову говоря, извините, путем проведения выборов и установления легитимной украинской власти в этих регионах, в Луганске, Донецке, в этих областях. Дело в том, что, мне кажется, это иллюзия, при том, что сейчас Луганская область, я хорошо знаю, я почти каждый день на связи, там есть у меня знакомые, друзья, которые знают ситуацию, это фактически оккупированная территория, Путин не будет освобождать ее, не выводить оттуда, но даже если под давлением международного сообщества, международных санкций, если он и выведет оттуда войска, то останется горы оружия и так. И эти сепаратисты никуда не делись, никуда они не денутся. Даже в мирное время, еще довоенное время, когда проходили выборы, то, как правило, избирательные участки нельзя было организовать по-настоящему работу на этих участках, потому что председателям комиссии, которые стремились проводить выборы, вот в частности, когда президентские были выборы в мае месяце, это была просто угроза физической расправы. Были попытки организовать и в самом Луганске избирательный участок. Председателю комиссии Ткаличу, просто Валентину, просто надо было убегать, скрываться, потому что это могли попросту убить. Это серьезная ситуация. Она, я думаю, если этот вот будут организованы выборы в соответствии с этим законом, то ситуация будет гораздо хуже, чем она была раньше.
Вот почему?
Ну, потому что мы же видим, Захарченко, Плотницкий, это не самостоятельные политики, они никаких решений сами принимать не будут, хотя у них есть интерес остаться, так сказать, на содержании Украины, но, тем не менее, они могут только озвучивать то, что им продиктовали по сценарию из Москвы. А московский сценарий – это сделать из этой территории, ну, Приднестровье-2, скажем так, только в более таком плачевном состоянии, потому и вот в результате такой политики все, что будет происходить, это будет происходить для, не для умиротворения, а на самом деле для сохранения статус-кво, территория, которая будет в политическом отношении постоянной нестабильной точкой.
Горячая
точка.
А яка є альтернатива виборам, і чи є в них сенс тоді взагалі?
Вибори, звісно, і нужно, і желательно проводити, но это может быть только тогда, когда будет достигнуто в рамках более широкой договоренности в Женевском формате, когда будут Соединенные Штаты участвовать, когда будет действительно гарантировано разными путями, может, в том числе миротворческими силами, когда это будет гарантирована полная очистка этой территории от враждебных сил, от российской оккупации, когда там не будет оружия, когда будут местные теперешние князьки, они должны будут просто скрыться, потому что они преступники, они террористы. Вот когда их не будет, тогда можно говорить о проведении выборов. И самое главное, что будет территория, вся граница с Россией будет под контролем Украины. И только в этом случае можно начинать говорить о каких-то выборах.
Але ж ви говорите, що Росія не збирається відводити війська і забирати, тим більше забирати зброю. Який вихід? Що? Як?
Ну, поскольку они не собираются выводить, то нам надо готовиться к войне. Нам надо готовиться к войне, и в этом смысле другой альтернативы нет.
До війни готуватися, щоб звільняти Донбас. Я правильно вас зрозуміла?
Конечно. Хотя в некотором, ну, так сказать, в общественном таком медийном пространстве, вчера Инна Шустер на передаче «Свободы слова», кстати, тоже были такие высказывания, что Донбасс – это некое гиблое место, где сброд, пьяные российские переселенцы, и таким образом, так сказать, не стоит и воевать за этот Донбасс. Это все высказывания абсолютно неприемлемые для государства, людей, а там народный депутат высказывал эти мысли. Я считаю, что это просто капитулянское, такой дискурс капитулянский, который приводит к тому, что деморализуется наша армия, деморализуется общество, и волей-неволей склоняемся к мысли, что этот огромный регион, территория Украины может быть сдана, так сказать, в аренду вот этим вот террористам под управлением Кремля.
Це по недоумству чи із злого умислу?
Может быть и то. Трудно сказать, надо разговаривать с этим человеком, что он думает. Но, тем не менее, это не единичное высказывание по этому поводу. Между тем, Донбасс, мы же видим даже сейчас, вот уголь и то нас парализует систему энергоснабжения. Донбасс – это огромная территория. Это территория и в культурном, и в историческом, политическом, экономическом смысле – это огромная часть Украины. Но как за это может не сражаться? Это же нужно безответственным политикам быть, заявляя вот такие вещи.
То вчера у нас в студии был військовий, який зараз на лікуванні. Він говорив абсолютно подібні до вас речі і розповідав історію дивовижну, як в Старобільську знайшов бабусю, в якої в скрині було десь там близько сотні вишитих сорочок. І він там частину купив, і з них хоче зробити експозицію таку пересувну Україною. Наскільки прижилися тут стереотипи і з чиєї подачі про не такий Донбас? Не такий. От ви вже частково характеризували. В принципі, ці міфи і ці стереотипи, вони творилися тривалий час. Вони не вчора і позавчора виникли, і навіть не 2 роки тому.
Ну, знаете, все это связано во многом с темой, определенный раскол вот у нас Запад, Восток, и вроде как бы разное. Это ведь почему такие вещи происходят? Потому что нет устойчивого развития страны. Знаете, я в свое время, я уже пожилой человек, я работал в свое время горным мастером на шахтах в Донбассе, там, в Луганской области. У меня работали в бригаде Западной Украины, из Белоруссии, с России, местные люди, рабочие, и никаких противоречий не было, потому что объединяет страну труд и молитва. Объединяет страну труд, если не в нерелигиозном контексте, ценности. Вот если это есть, если есть общая работа для всех по созиданию страны, по выходу из кризиса, а сейчас, казалось бы, чего только это самое главное должно быть, тогда никаких противоречий нет.
И... Это очевидно, если йдеться про так зване економічне диво, и тоді ми починаємо вибачати один одному або толерувати якусь інакшість, але в ситуації України економічного дива не сталося, і тому речі на етнічному ґрунті, релігійному, мовному і так далі, вони актуальні зараз, як і були актуальними років 10 тому.
Фактически мы опускаемся на более низкий, до капиталистический уровень развития, когда существует у нас же фактически, что такое олигархический режим вот у нас сейчас, что такое олигархия? Это фактически феодализм, неофеодализм, когда основные мотивации людей в экономической и политической сфере заключаются в том, чтобы перераспределять ресурсы в пользу каких-то определенного узкого круга лиц. И в этом смысле на бытовом уровне, на социальном уровне в основном действуют связи этнические, языковые, в том числе такого низшего уровня, чем, скажем, более высокого уровня, когда гражданские отношения, важно, что ты гражданин Украины, и это самое главное, идентификация.
Ну, виходить, що в Україні це чи не останній форпост, оці племінні якісь зв'язки, якщо хочете. Хоча, ну, ми можемо тут дискутувати щодо того, бо в окопах є як російськомовні, так і українськомовні, так і люди різних національностей. Про російські війська, на вашу думку, якби Росія забрала свої регулярні війська і найманців зі Сходу. Чи місцеві люди, які вступили в лави так званого ополченства, чи вони би розсмокталися самі по собі? Чи все ж таки це настільки великий відсоток, що... Ну, что война бы все одно не завершилась.
Нет, я думаю, война бы довольно быстро завершилась, но было бы определенный, не знаю уж насколько длительный, переходный такой период, когда, ну, этот период, прежде всего, был бы связан с изыманием оружия, которое там распространилось. Будут банды, будут какие-то эти отморозки, которые сейчас там, вот мы вчера смотрели документальное кино, которое показывали Донецк, вот, это просто люмпины, безработные, которые не могут иначе зарабатывать, кроме как с оружием в руках. Вот сейчас лопату, молоток или станок заменил автомат Калашникова, так они зарабатывают. И, естественно, это было бы довольно, может быть, и долго неустойчивая ситуация, но, тем не менее, я считаю, что все-таки население достаточно, если бы еще вернулись люди, которые выехали, хотя бы большинство людей, то было бы, потому что сейчас там просто культурная катастрофа, не просто гуманитарная, но и культурная. Люди выехали, в основном образованные специалисты, которые, для которых неприемлема вот такая ситуация. И война бы закончилась через какое-то определенное время, потому что она никому не нужна. она никому не нужна. А вот это временное поветрие как результат пропаганды российского телевидения, этот, как я называю, вирус «Россия-24», этот вирус можно было локализовать и вывести из организма, и очистить кровь, так сказать.
Я нагадаю нашим слухачам, у студії «Громадської хвилі» Микола Козирєв, голова правління правозахисної організації «Українська Гельсінська спілка», активіст Луганського Євромайдану. Ви можете поставити свої запитання нашому гостю за телефоном у Києві 044-239-62-92, а також цікаво почути вашу думку про ухвалений закон і перспективу його утілення в тій формі, який він прописаний, закон про спеціальний статус Донбасу і проведення там виборів за українським законодавством, за українськими правилами. А в мене поки запитання, ви вже частково почали розповідати, пане Миколо, про те, що відбувається в Луганську, культурна катастрофа, що відбувається в Луганську, Донецьку, в інших окупованих містах із правами людини. Є якась, можливо, узагальнена інформація? От на сайті Української Гельсінської спілки я от побачила новину, окупанти з так званих ДНР і ЛНР змушують підсудних відмовлятися від державних захисників. Що це, розкажіть?
Ну, сейчас особенно те люди, которые имеют статус заключенных или находятся, ну, осужденных, либо находящихся под судом, они сейчас в абсолютном ужасном состоянии, потому что есть много случаев, когда бомбили там, обстреливали. Сейчас, например, вот в Луганске у нас есть там, в Луганской области вообще много, и Донецк – это самая, так сказать, густонаселенная территория с точки зрения размещения вот этих исправительных учреждений. Так вот, в Луганском СИЗО, например, в СИЗО-17 есть люди, которые сидят и не знают, там много сидит, но есть люди особого сидения, так сказать, особого статуса. Почему? Потому что их осудили, вернее, не осудили еще, они находились под судом. Вот мне известны такие, я с ними на связи, они спрашивают, как мне выйти отсюда, потому что срок прошел, что я должен суд рассмотреть, суда в Луганске нету. Суда нету, значит, а его перевели там в другие районы. Забыть. Да, да. И все, никакого решения. Начальник, я говорю, ну а как? Ты же говори начальнику, почему, что ему нужно, чтобы тебе выписали. Нужна бумага с суда, суда нету. А вот уже в Луганске полностью выведена прежняя администрация, введены там свои правила, свои законы. И поэтому часто бывает так, что их просто для использования какого-то или в качестве рабской силы, так сказать, или для других целей, их просто принуждают вот таким образом либо принять гражданство, либо каким-то другим образом становиться на службу сепаратистов.
Міжнародні правозахисні організації намагаються допомогти їм, що вам відомо, хоч комусь?
Что касается вот этого контингента, то мне неизвестны такие случаи, которые могли бы вот быть, которые говорили бы о том, что им кто-то помогает.
Взагалі міжнародні правозахисні організації якимось чином відгукнулися протягом уже року більше навіть про ці події? Тобто є якісь офіційні заяви, декларації?
Або дії.
Або дії.
Ні, ну, ситуація ізучається. Звісно, були заявлення Human Rights Watch, других, Amnesty International, о состоянии прав человека в этих областях. Вот, были заявления, и мы же сами, скажем, Украинская Хельсинская спілка изучает ситуацию, мы мониторим ее постоянно, в том числе вместе с российскими правозащитниками, мониторинговые экспедиции выезжали в разные районы освобожденные. Естественно, находиться, ехать, скажем, в Луганск или в Донецк мы не можем, потому что они запретили в Луганске деятельность вообще общественных и политических организаций еще, по-моему, в апреле месяце. Вот поэтому там работать просто невозможно.
У нас есть два слухачі. Будь ласка, вы в эфире.
Здравствуйте. Я с Луганской области, город Старобельск. Не кажется ли вам, что наша беда вся в том, что у нас на самом деле вот эти люди, которых мы называем политики, они не политики, уж тем более не государственные деятели. Они, по сути, по своей торгаши. То есть они на мир смотрят через призму денежных. У них нет куража, у них нет, понимаете, вот этой удали. Они не могут... Ну, об их страну, об Украину сейчас вытирают ноги. Все, кому не лень, даже страны такие, как Сербия, там, Словакия. Ну, то есть это не мощная экономика, это не мощный потенциал. И, ну, Путин, какой бы он отморозок ни был, но он не торгаш, он хочет войти в историю. Он накрал уже все, что можно, обкололся ботексами, шмотексами, все у него есть, и ему хочется войти в историю. Весь мир ему помогает, и Порошенко под козырек. Сказал сдать Лутовище, сдал. Сказал изменение Конституции, Порошенко под козырек. У него нет такой, понимаете, амбиции быть государственным деятелем. Она у них выражается в том, что перегородят пол Киева, их мигалками, пустелками, тарахтелками, довезут до их именных золотых унитазов.
Дякую, ваше питання зрозуміло. І наступний слухач або слухачка.
Доброго здоров'я вам бажає Сергій Русоськомовний із Києва. Рік тому маса добровольців осаждала воєнкомати, стремясь освободити Донбас. Зараз цього нет. І, в общем-то, ведучий теж, як і я, не горить желанням сложити голову в Донбасі за Порошенка. Як ви думаєте, чому так мало добровольців?
А чому голову треба складати за Порошенка? Зустрічне запитання. Шкода, що наш слухач, постійний слухач, поклав слухавку. Пане Миколо, будь ласка, прокоментуйте обидва.
На самом деле, сражаться за Порошенка или кого бы то ни было и не надо, но сражаться нужно за Родину. Причем, я думаю, мое мнение лично, я уже человек пожилого возраста, еще раз говорю, мне странно, когда сражаться или не сражаться взвешивают на весах, а вот мы слабые, а мы не можем или можем, а какое у нас оружие и так далее. Слушайте, если к вам в квартиру вы заходите, я, так сказать, обращаюсь к воображаемому слухачу, если к вам вы заходите в квартиру, а у вас какой-то амбал насилует жену или дочь, вы что будете думать, а не сильнее ли он меня, а вдруг я потерплю поражение? Да надо хвататься все, что под рукой, и уничтожать этого насильника. Вот так мы должны действовать сейчас по отношению к тому насильнику, который насилует Украину. Нужно сражаться. Понятно, это не исключает ни дипломатию, ни переговоры, ни самые любые договоренности, которые могут привести к нашему успеху, а не просто под разными предлогами вести такие переговоры, которые на самом деле ведут к капитуляции. Мне кажется, нынешняя ситуация во многом такова, что мы свою капитулянскую позицию выдаем как некую такую разумную политическую позицию. Я в этом сомневаюсь.
Пане Миколо, як ви вважаєте, по першому питанню, по президенту нашому і політиках українських, які не хочуть увійти в історію, ну, так вважає слухачка з Луганщини, до речі.
Ну, мнение у слухачки такое, я не совсем это разделяю, потому что, не надо, я думаю, и Путин, может быть, он себя позиционирует как государственный деятель, который хочет войти в историю, он уже влип в историю. Надеюсь, она закончится где-нибудь в Гаагском суде в Европе. Но понятно, что я уже говорил по этому поводу, что нашим политикам не хватает государственного мужества для того, чтобы проводить политику в интересах народа в этой сложной ситуации, когда мы в ситуации войны.
Пане Миколо, у нас ще на зв'язку журналіст Мирослав Откович, і от ми на завершення нашої розмови з вами. Давайте поговоримо про те, що ми, як журналісти, не можемо обійти цю тему. Нас досі, знаєте, колотить, можна так сказати. Цей діалог між очільником Дніпропетровської державної обласної адміністрації Ігорем Коломойським і нашим колегою, журналістом Сергієм Андрушком. До речі, Сергій був одним із перших ведучих громадського радіо. Він вів наш перший подкаст, називався цей подкаст «Кабінет із Сергієм Андрушком». І спершу я би хотіла запитати вашу думку. От є вже реакція президента, який висловив догану губернатору Дніпропетровському. Як ви вважаєте, наскільки адекватна ця реакція від влади і наскільки адекватна реакція від президента? А далі у нас буде Мирослав. Мирославе, я сподіваюся, ти нас слухаєш.
Ну, все це дуже печальна ситуація. Вона характеризує, прежде всего, і самого господина Коломойського, як человека, который показал свою малообразованность, просто некультурность. А что касается позиции президента, то в этом случае президент в сущности показал, что он не полностью контролирует, как мне кажется, ситуацию. Потому в данном случае вес политический и экономический Коломойского настолько значителен, причем не только в плохом, но и в хорошем смысле, значительно, в частности, для Днепропетровской области, потому что она ограничена там зоной, которая уже в военном положении. Вот. И в этом смысле ему приходится считаться. Просто, вообще говоря, если отвлеченно рассуждать, то надо уволить немедленно такого. Тем более он появился с оружием, там, с вооруженными людьми. Это вообще недопустимо. Вот. Не знаю, как дальше будут развиваться события, но то, что вот президент нашел некий компромиссный вариант и пальчиком погрозил, и в то же время оставил при должности, говорит о том, что здесь силы и на той стороне, и на той стороне. Коломойский, короче говоря, представляет очень влиятельную силу в государстве.